Из Кесарии апостол Павел вместе со своими спутниками и некоторыми кесарийскими христианами отправился в Иерусалим. Историк говорит, что Павел со своими спутниками поселился в Иерусалиме у некоего Мнасона, родом кипрянина, но жившего в Иерусалиме. «По прибытии нашим в Иерусалим, — продолжает историк, — братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Где происходило собрание, мы не знаем, потому что предание не оставило точных указаний на это. Но заметим, что рассказ свидетельствует о теснейшем братском единении между апостолом и пресвитерами иерусалимскими. Приветствовав их, Павел рассказал им подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога. Но этот радушный прием, радость и благодарение Богу за труды Павла наводит на довольно страшный вопрос, который и был предложен апостолу обществом. «Ты видишь, — говорили ему, — сколько тысяч уверовавших иудеев, и между тем все они ревнители закона. Все убеждены, что обращение к Евангелию не обязывает иудеев по рождению к отмене формальностей и обрядов, предписанных законом. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям Моисеевым». В этом выражении есть доля правды, но есть и ошибочный взгляд. С одной стороны, Павел считал царство закона кончившимся, и тем из иудеев, которые были способны и склонны возвыситься до такого понятия, советовал жить вполне по Евангелию. Но с другой, снисходя к слабым, он признавал за ними право соблюдать некоторые обряды, а сильных убеждал не соблазнять слабых равнодушным нарушением требований закона. Иерусалимские пресвитеры, лучше всех верующих, вообще знакомы были с такими воззрениями Павла. Им казалось, что лучше и, скорее всего, можно уничтожить недоразумение и недоверие, когда сам Павел исполнит публично один из тех обычаев, в уничтожении которых его обвиняли. «Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, а равно и ты с ними в законе обета». Итак, здесь идет речь о том же обете, который, как мы видели, Павел добровольно исполнил в Греции. Не без удивления видим, что Павел без сопротивления действует согласно с убеждениями христиан. Действует, конечно, не против сознания, а по слишком расчетливому снисхождению к слабым, считая обязанностью не соблазнять их. Чтобы вернее судить об этом, нужно знать и силу убеждения, которому он, по-видимому, уступил, и тогдашнее состояние церкви. Из немногого рассказанного нами, заметно, что пресвитеры чувствовали страх при мысли, что народ напрасно соберется, узнав о прибытии Павла в Иерусалим. Этот народ, конечно, христиане, но проникнутые иудейскими понятиями и убежденные, что церковь Иерусалимская есть главная хранительница древнего закона. Между ними были и настоящие иудеи, но склонные к христианству, которых не следовало отталкивать. Подобное положение не ставило ли в затруднение пресвитеров церкви? И не должны ли они убеждать апостола сберечь готовых принять Евангелие? Да и сам он после всего, что сделал для поддержания единения церквей, после сбора милостыни, которым он надеялся сгладить разности их, и который дал блистательные результаты, мог ли теперь отвергнуть желание пресвитеров без опасения уничтожить труд свой? Итак, Павел согласился с убеждениями иерусалимских пресвитеров. Обет назарейства по закону продолжался 30 дней, но срок его мог быть уменьшен и до 7 дней. Когда приходил к концу срок обета 4 человек, указанных пресвитером, Павел начал свой обет и отправился с ними в храм, чтобы назначить время, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Но в один из последних дней он был узнан в храме некоторыми малоазийскими иудеями, вероятно, пришедшими на праздник Пятидесятницы и с завистью смотревшими на успехи апостола в этой стране. Они возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Последнее обвинение ложно и основывалось единственно на том предположении, что Павел, приведя с собой в Иерусалим Трифона Ефесского, непременно введет его и во храм, то есть во внутреннюю часть храма, куда язычникам запрещалось входить, как гласила надпись при входе. Запрещение было безусловное, и иудеи утверждали, что имеют право убить всякого язычника, даже и римлянина, нарушившего его. Кажется, и римская власть, не желая оскорблять религиозного чувства покоренных народов, готова была серьезно защищать неприкосновенность храма. Таким образом, по понятию иудеев, Павел совершил важное преступление, вводя во храм, как предполагали иудеи, христианина Ефесского, обратившегося из язычества и в глазах их не переставшего быть язычником. Их особенно раздражала и оскорбляла мысль, что человек, поколебавший закон в иудейских колониях, хочет теперь осквернить святыню храма, вводя туда язычника. Понятно, что такое обвинение взволновало толпу. Будучи христианином, подобно многим иерусалимским христианам, сам Павел не подвергся бы насилию, войдя в храм. Иудействующие формы прикрывали несогласие между Евангелием и законом. Прошло почти 20 лет после волнения, произведенного первым возвращением Павла в Иерусалим из Дамаска. Теперь народ не знал ни его, ни его истории, ибо удивлялся, слыша его говорящим по-еврейски. Но обвинение со стороны малоазийских иудеев было более чем достаточно, чтобы произвести сильное возмущение.